И в рамках нашего урока Пешет Хаэль, и в рамках нашей недельной главы Хаисоро, а также в связи с окружающими событиями военного положения в Эрец Исраэль, есть одна общая тема, которая она очень актуальна ее обсудить. Это великое значение изучения Торы. Я хочу этого коснуться многих аспектов, привести к этому первоисточники, а не просто, так сказать, говорить какие-то лозунги в воздухе. Как связано насчет Хайль? Потому что Раши говорит, что на что намекает насчет Хайль? Это Тора. Все достоинства. Тора сам пишет Агро. Еще другие комментаторы. Я начну с темы, которая касается недельной главы. То есть на прошлом уроке мы говорили, то, что сказал с предыдущей недельной главы, что сказал Всевышний Аврааму, что если будет там 40 праведников, то я, 45 праведников, то я оставлю эти города ради них. И в этом говорит Рабейну Йойну, на самом деле это Гмара, Самсеге Цанедрин, что если бы там были бы изучающие Торы, то города были бы спасены. То есть мы тут видим, что люди, которые занимаются Торой, они Тора приводит их к праведности, и своей праведности они защищают весь мир. Это один аспект, который мы коснулись на прошлом уроке. Есть другой аспект. Это, кстати, наша недельная глава. В начале 24 главы тут сказано так. Баврагам зокен, баба йомим. Авраам застарился, уже в летах, как говорят по-русски. Баврагам зокен, баба йомим. Варуйной Берахес Авраам Баколь. Всевышний благословил Авраама во всем. Есть у меня вопрос, который я задал саму себе, а потом задал еще многим разным людям, получил интересный ответ, Ну, поставил просто, так сказать, ребром. В заслугу чего Аврааму достался, что Всевышний получил, дал ему огромное благословение. Вы подумайте пока что. Очень, очень серьезный. Авраам был богатейшим человеком.
Аспекты материальности или
вообще? Материальности то, тоже.
Могут давать уже благословение.
Материальности тоже.
Слово своей жены. Слово своей жены.
Я думаю, что он слушал. Для него Всевышний был каждую секунду.
Очень хорошо. И все говорите очень хорошо. Я хочу сейчас поставить вопрос. Амин. Пришел еще один участник урока, который дополнил нас до меня, но это чрезвычайно важно. Я хочу вернуться к вопросу этому еще раз. Сказано в нашей недельной главе Хаисоро, Авраам Закен, Баба Йомим, Барвиной, Берахас, Авраам Баколь. Вопрос. Авраам достался всех благословлений. В силу чего? Заслуга чего он этого достоился? Но он очень принципиальный. Потому что человек пишет об Рамхаль в книге Дерех Эц Хаим. Есть по-русски, мы это печатали в Бейрот. Человек должен задать вопрос, а что делали наши праотцы, что так их любил Всевышний, что мы сделали то же самое.
Заслугу веры.
Что?
Заслугу веры, во-первых.
Смысле, что?
Заслугу веры в веру.
Ну, прекрасно. И вот, мы уже поняли, это было несколько, сказал, так сказать, один из всяких учеб заслугу своей жены. Сара все любит, то есть заслуга жены, сказано, что браха есть в доме у человека, заслуга его жены. Все правильно. Но такой большой брахи заслуги жены я еще не видел. Есть, тоже сказали, что это цельная вера во Всевышнего. Прекрасно. Пожалуйста, сказал Хабакук, цадик бы мносил ехия, праведника вера своего будет жить, то есть даст ему жизнь. Прекрасно. Я могу еще привести несколько ответов на этот вопрос. Например, мера за меру, он без был, благодеяние, бальхесед, и это вся причина стоит такого благословения. Однако, что я могу поделать? Наши мудрецы объяснили это иначе. Что могу поделать? Да. Они объяснили это иначе. Где объяснили это иначе, я вам расскажу. Есть в конце Масахет Кидушин очень такая интересная тема. Это последняя очень длинная мишна в конце Масахет Кидушин. Там говорится в начале, там как человек должен обучать профессии, специальности своего сына. Например, говорит, что дать ему профессию чистую. Потому что чистую имеется в виду не то, что мусор не подметать. Не это имеется в виду. Чистую, что не было никаких проблем и запретов. Чистую, что не запачкаться духовно в этой профессии. Дальше говорит, быть полезным, на мише ошер, выходим шелу, а дальше пусть молится, чтобы я была браха. Потому что не от профессии зависит богатство и бедность. Дальше продолжение мишны, я немножко перескакиваю, но мне просто сейчас мы не можем позволить учить всю мишну. Дальше говорит, сказано так. Рабби Неурай говорит, и с точки зрения, что то же самое Рабби Мейер. Очень интересно. Это дискуссия в Талмуде, это тот же самый Тан или другой. Если это тот же Рабби Мейер, то есть буквально на урай, на парамейский, это как Мейер на иврите. Слово свет. Свет. Вот Рабби Неурай говорит, оставляю я все профессии, которые есть в мире, и не обучаю своего сына, а исключительно Торе. Я сына я учу только Торе. Почему? Он не говорит, что Тора такая важная. Он говорит, что просто это тоже как для мира этого, это тоже. Я просто почувствую, что здесь написано. Маниаха николу манот шебойлом, вене маламедут бни эле Тора, шедам ухел мисхара баолам азе, человек ест часть вознаграждения за Тору в этом мире. Векерен каемет лолам аба, основное вознаграждение ему остается, чтобы храниться на мира грядущего. То есть, короче говоря, человек занимается Торой, как основным своим занятием, у него есть вознаграждение в этом мире и в мире грядущем. Цельная в мире грядущая, в этом только так называется пирот, буквально плоды. Он продолжает дальше. Вешар колуман йота инанкен. Остальные специальности, профессии, это не так. Когда человек приходит к болезни и к старости, и страданиям, и не может заниматься своей работой, он умирает от голода. А была Тора иначе, а Тора это не так. Тора она охраняет человека от всего зла в юношестве, в молодости и дает ему буквально завтрашний день и надежду его старости. Он приводит этому стихи, я это пропущу. И дальше продолжает Мишна так. «Вехену омер ба Авраама вину». И также сказано про Авраама вину, «Алаба шалом, будем ему мир». «Ва Авраам закен». Это то, что мы сейчас читали стих в Хумыше, наша недельная глава. «Ва ашем берахат Авраам бакол». И Всевышний благословил Авраам во всем. Это то, что сказано в Мишне. Давайте поймем, что здесь сказано. Почему Мишна привела здесь наш стих из нашей недельной главы? Почему? Зачем? Мишна обсуждает слова Рабина Урая, что когда человек, что он обвиняет, говорил, что когда он обучает своего сына только Торе, это обеспечит и в мире, и в этом мире, и в мире грядущем. А вот другие специальности, это хуже. Это хуже, это менее надежно. Он будет болен, у него будут какие-то страдания, он постарится, не может работать, так что будет кушать? А вот Тора дает человеку, охраняет его в молодости и дает ему надежду и в старости. И сказано, и тут к этому приводит Мишна, и сказано про Авраама Вину, что Всевышний Авраам состарился, Вашем Берахат Авраам Баколь. Всевышний благословил Авраама во всем. Я вам скажу, для меня это было просто откровение, когда первый раз это я увидел. Это было, когда я учил Кедушин далеко не первый раз. Тут сказана поразительная вещь, что Авраам удостоился такой брахи, в силу того, что он учил Тору, а не чего-то другого. Тут это тема Мишны. Это тема Мишны. Тема Мишны, что самое лучшее занятие, которое может отец дать сыну, это поставить, это обучать его Торе. Почему он был обеспечен в этом мире и в мире грядущем? И это сказано про Авраама. Всевышний благословил Авраама во всем. Очень просто. Еще не видел ни одного человека, который смог этот вывод опровергнуть. Я говорю, это много людей об этом. Многие, то есть, это для многих было откровением, это объяснение этой Мишны. Но никак не могли опровергнуть.
А кого он учился?
Авраам Авину учился вопрос другой. Он занимался Торой, то есть сказано там, что учился. Ну, это особое тело, что с его... Его сердце стало, как книга Тора. Это особое тело, как учился Авраам Авину. Это не мое дело сейчас. Это не мое дело. Сейчас совершенно. Не важно, тут сказано совершенно замечательная вещь, что Авраам Авину удостоил всех благословений всего Тора. Это первая тема, которую я хотел сегодня коснуться. Я вам скажу, по большому счету, тот, кто немножко имеет опыт, даже просто в чтении Хумыша. Я ничего нового особо не говорю. Мы открываем Парашат Хукойсей в конце Ваикро. И Бахукойсей Телеху. Если будете идти по закону, пишет Раши, имеется в виду, человек будет трудиться на Торе, достоится всем благословлений. То, что, давайте поговорим в двух словах, вещь очень серьезная. Человек, Адам, первый человек, Адам, был проклят тяжким трудом. Так мы видим, что с получением Торы наш народ был выведен из этого проклятия. То есть, не все выведен, но он, по крайней мере, может это проклятие заменить и будет трудиться, но Торы тяжело. То это будет, то удостоится больших очень благословлений. И в чем это вообще смысл этого? Смысл очень, очень простой. Тора это сказано в книге Зоар, что Всевышний Тора и народ Израиля не едины. Когда народ Израиля занимается Торой, прилепляется к Всевышнему, а прилепление к Всевышнему это источник всех благословений. Понятно, если это в условии, надо заниматься Торой, чтобы ее исполнять, а не просто делаю, что хочу и учусь. Это не то. Это не то. Это первое. Вторая моя тема. Вещь, которая, я думаю, что совершенно принципиально необходима для нас сегодня, это тема возвращения народа Израиля к Всевышнему. Об этом сказано в Мидраш Эйха, Эйха Рабу. Эйха, это известно, это вайзаполский плащ Иеремии. Это пророческое видение Ирмияу, как он видел разрушение храмов. Первого, второго. Мы читаем этот Шабаб, это очень такая тяжелая книга. Эйха. Есть Мидраш, который разъясняет Эйху, это называется Мидраш Шаба Эйха. Там говорится в предисловии, сказал Всевышний, что я бы уступил им идолопоклонство, и разврат, и кровопролитие, но не уступил бы им, но я не уступил им приближение занятием Торы. Что здесь говорится, что если уступил бы, Всевышний не уступает. Но, по крайней мере, он задержал бы наказание, чтобы дать им шанс. Если бы занимались Торой. Почему? Мидраш объясняет. Потому что свет Торы возвращает к лучшему. Возвращает к добру. И тут есть очень-очень принципиальная вещь. Самое простое понимание этого, но самое простое, самое естественное, когда человек занимается Торой. Тора, она его побуждает к добру. Она освещает его душу, побуждает его вернуться к добру. Однако вещь гораздо более серьезная. Даже когда есть в народе Израиля места, где занимается Торой, этот свет Торы спускается в этот мир, и он светит далеко не только тем, кто занимается, но также другим тоже. Как Всевышний спускает свет Торы в этот мир, так каждый получает от этого своего уровня, от своего достоинства. Поэтому мы говорили об этом так, в Литве. Что если ешеботник в Литве плохо учит Тосафот, это причина, что евреи в Париже нарушают шаббат. И более того, об этом говорил Хазон Иш, что вокруг истинного, это называется Бен Тора, буквально сына Торы, когда человек трудится на Торе серьезно, вокруг его есть видимое и невидимое влияние, его окружающие его изменяются, и более того, даже люди, которые вроде напрямую не связаны, тоже изменяются. Это большая сила занятия Торы. Тут сказано просто такие важные слова. «Маор шеба тойром» – свет в Торе требует учиться так, чтобы эта учеба давала свет. Не просто читать Аллахот и так далее. Это очень хорошо, это тоже изучение Торы. Но тут говорится о «маор шеба» – свет Торы. Свет Торы. Я вам скажу. Не то, что еще вот есть эта монополия, но она близка к монополии. Это свет Торы в этом поколении больше всего, конечно, еще вот. Есть Всевышний, действительно, очень помог и раскрыл много света Торы в наших поколениях, которые, когда люди учатся так, как принято учиться в еще вот, то это несет свет Торы. И поэтому, то есть, по большому счету, то, что приводится в конце первой главы Масорет Кидушин, Гадоль ха-Талмуд Вавилна Маисе, великое изучение, которое приводит к исполнению, не имеется в виду просто, что он учит Аллахот, поэтому знает, что исполнять. Это не это имеется в виду. Это тоже, но не это. Просто свет Торы побуждает его эту Тору исполнить. Это сила Торы побуждает человека вернуться к Господней воле Творца и исполнять ее. Это вещь проверенная. Тут он сам себя просто проанализировал, как он живет, может сам это увидеть. Это второй важнейший аспект. И на этот аспект есть, на самом деле, на этот аспект указали нам мужи Великого Собрания, когда нам установили молитву Шмона Исраэль. Это молитва, это браха, которая касается чувы, раскаяния и исправления. Но дело еще простое. «Ашевену авину ротаратеха, авину Всевышний к своей Торе, векарвейну лаводесеха, приблизь нас к служению Тебе». А дальше мы говорим «Вахзейну бачвашу малафанеха, вини нас цельным раскаянием и исправлением к себе». Есть порядок. Сначала к Торе, потом к служению, а потом цельное чува. Об этом пишет великий Ор ха-Хаим ха-Кадош, что первая часть чувы – это возвращение к Торе. Поэтому, конечно, в нашем поколении, понимаете, я вам скажу одну вещь. Последние события в Эрец Исраэль, трагедия в Симхат Тора, это был шок. Это был шок. Шок, я думаю, что практически для всех. Каждый на своем уровне. Но я скажу просто один аспект этого шока. Этот аспект, не думаю, что все поняли. Поэтому хочу поделиться. Знаете, мы привыкли. Есть религиозные, есть среди них изучающие Тору, более педантично соблюдающие, есть менее. Есть нерелигиозные, есть буквально 2-3 малосвязанных мира. Так вроде бы мы к этому привыкли, так это происходит. Нам трудно представить себе, что это мир исковерканный и никуда не годится. Но до Израиля так не выглядит. И не так он должен выглядеть. Когда-то был рассказ о том праведнике, когда приехал в Эрец Исраэль, скорее всего, это было из восточных стран. Там это больше подходит, по сути, рассказ, но это не важно на самом деле. И он видел в шаббат еврея, нарушающего в шаббат в Эрец Исраэль. Он потерял сознание. Это невозможно. Еврей, нарушающий шаббат. Вся беда была в том, что второй раз он сознание уже не потерял. Мне понятно, не мог бы, он не мог выжить. Но я просто хочу, что все. Но я просто объясню, что мы привыкли к этой ситуации, мы считаем, что это нормально, и все имеют право на существование, это наша трагедия. Для меня то, что меня немножко пробудило этот шок, который мы получили, что это неправильно. Мы должны понять, что ситуация, когда часть евреев оторваны от Торы, а я уже говорю о тех, кто не просто оторваны, но еще злостно пытаются оторвать больше, то если мы ничего не делаем против этого, то они буквально они подрывают дно суда, корабля, в котором все находимся, и может судно потонуть. У нас не отдельный корабль. Я говорю, как я эти вещи понимал и понимаю. Поэтому этот аспект возвращения народа Израиля к Торе, он чрезвычайно принципиальный. Всегда можем этим заниматься. Всегда у нас есть возможность лично это делать, заниматься далекими людьми. Был такой великий человек, Амос Шапира, который был силой. И он, как мне сказал, его ученик Сейпатос, он приезжал в всякие богемные места в Тель-Авиве. В этих местах, скажем так, извините за выражение, пахло наркотиками. И давал там уроки. Он был великий в Торе, это не был человек, просто занимался приближением. Это не все могут. Это не все могут. Но молиться о народе Израиля, о самих себе, заниматься своим Торой, каждый там, где может, кто лично, кто поддержка финансовая, это мы все можем, каждый по-своему. Поэтому этот аспект возвращения народа Израиля ко Всевышнему, он тоже зависит от Торы. Это вторая тема, которую сегодня хотел коснуться. Идемте дальше. Если мы уже открыли Мишну Масорет Кидушин, то я там есть еще один аспект, хочу просто об этом поговорить. Этот аспект многогранный. Когда Рабби Нуарай говорит о достоинствах Торы, он говорит, что Тора охраняет юношу от всего зла в молодости. То, что юноша, он очень предрасположен к многим грехам, не надо вам объяснять. Все это прекрасно знаете. И вот Тора, она охраняет юношу от всех грехов. То есть тут говорится одно великое правило, что Тора ограждает от греха. От греха. И об этом говорится в Гмаре Масорет Кидушин. Если правильно помню, это Дав. Сейчас я открою. Это Дав Ламед, вторая страница, Ламед Амудбет. Сказано так там в Гмаре, как Акадош Барух Хама, так сказал Всевышний Элаим Лейсроэль, сказал Всевышний народу Израиля, Банай, сыновья мои, и создал дурное начало, и создал Тору специю. То есть, это тавлин, есть много объяснений, одно из лекарств, это приправа, это вещь глубокая, сейчас не буду касаться, есть специя, которая помогает против дурного начала. Говорит дальше Всевышний. «Вы им атем уским ба Тора, если вы занимаетесь Торой, эн атем не псарим ба ядо». Если вы занимаетесь Торой, то вы не предаетесь в его руки. А если вы не занимаетесь Торой, то... То есть, и поэтому, если в этом замечательные слова Рамхала, 50-й Шарим, Рамхал говорит, приводит там Брайту, Рапинхас бен Йоэр, Тора мавиада изаирут, Тора приводит к осторожности, и всем дальше достоинствам приводится. И говорит об этом Рамхал так, если Всевышний нам открыл, что это способ избежать, способ вылечиться от болезни дурного начала, и это лечение дал нам Всевышний, то тот-то его не послушается, он начнет искать всякие другие способы борьбы с другим началом. Это подобно человеку, у которого есть тяжкая болезнь, которого он обратился к лучшему специалисту, кто дал ему наставление, как лечиться. Он махнул рукой, я сам понимаю, как мне лечиться. Он так говорит, Абхар, он умрет. Тут то же самое. То есть, короче говоря, есть в Торе защита против дурного начала. И более того, не просто защита. Тора имеет силу изживать из человека дурное начало. То есть, об этом пишет замечательная книга Малота Тойру, брата Равинского Гаона. Тоже печатали его в Бейрот, надо вообще не знать, конечно, по семье Азор. Он пишет там, есть такая заповедь «Убиарта рамы кирбеха». «Изживи зло из своей среды». И говорит там автор книги Марата Тойра, что один из способов жить зло из самого себя – это заниматься Торой. Что именно так человек изживает из себя дурное начало. О. Кстати говоря, эта вещь очень связанная еще с несколькими темами. Я начну с того, что мы уже учили в Мишли, в Эшет Хаэль. То, что в Эшет Хаэль приводит Раши в объяснении в конце, когда он говорит о... А что намекает Эшет Хаэль? Пишет, как Вильнский Гаон, что Эшет Хаэль намекает на Тору. Там говорится, есть там такой стих. Замамаса Део Ватикахеу, буквально замыслил взять поле и возила его, и так далее. И Раши объясняет, что намекает, здесь есть намек на другое понятное слово «замама». Замама это намордник. То, что Тора надевает намордник на Исава, который называется Иш-Саде. Иш-Саде. И, а дальше он такой Тикохеу. И Тора, она поражает Исава. Это его намордник. И более того, она его уводит его из этого мира. По большому счету, это то, что на нас... Мы скоро будем читать. Это в главе Толадот. Там есть замечательное место, когда приходит Яков по расстоянию своей праведной матери Ривки, одетый в шкуры, чтобы быть похожим на Исава. Ицхак практически ничего не видел. Он слышит голос Якова, ощупывает от руки Исава. И говорит Ицхак, коль Яков, голос Якова, а руки Исава. Наши мудрецы в Масехет Гетин и в других местах коснулись этого места и сказали тут два объяснения. Сказали так, когда есть голос Якова, то не властвует над нами руки Исава. Ведь Дарша очень известная. Однако я с Божьей помощью, просто наблюдая, что происходит в мире, понял, что тут есть еще два объяснения. Кроме этого. Это было 32 с половиной года назад, во время Первой войны Персидского залива. Что я наблюдал? И видел, как руки Исава расправляются с нашими ненавистниками. Кто такой руки Исава? Это Америка, зачем далеко ходить? Как они хорошо побили Саддам Хусейна. Вместо армии ничего не оставалось делать. Обошлись без них. Без них. Я спросил Батарама и Шапира тогда. Тут видно, что вещь, что иногда есть ситуация, когда руки Исава, они подчиняют себя народу Израиля.
Голосу Якова.
Голос Якова, да. Он принял то, что я сказал. Он мне послал посмотреть в какие-то гумарот об Исаке Табудазара, об отношениях между великим составителем Мишны и Рэбби. Он был друг Антонинус, римский император. Как римский император подчинялся Рэбби? Пока не сделал гиур. Есть об этом замечательная вещь, которая очень, очень актуальна. Рамойша, вас можно получить сидур на секундочку? Вам трудно. Из Шахарит. Там есть одно место, которое все знаете, но не знаете, что было сказано в Гморе. Даже Беркот а-Шахар. Спасибо, Рамаш. Мы говорим утром, так, мы кончаем Беркот а-Шахар. Там есть такая молитва, вы знаете ее. ירצון מלפניך, השם אלוקי ואלוקי אבותי, אצלני היום ובכל יום, מעזי פנים, מעזות פנים, ותגדל. זנקום את הכל זה מליטווי. שזנאייצה? Какой источник этой молитвы, знаете? Что? Да. А какой источник этой молитвы? Есть Масехет, Брахот, Дав Юд Зайн и дальше. Там есть собрание молитв, которые молились наши мудрецы после Шмона Эсре, после Амиды. Это одна из молитв, которую молились. Это молился Рэби. Рэби молился эту молитву. И это еще интересная вещь в Гморе. Рэби молился эту молитву, хотя его постоянно охраняли телохранители Антонинуса, чтобы расправиться со всем, кто хочет приблизиться к Рэби, как-то не очень это сказал. При этом Рэби, он молился, что спас его сегодня и ежедневно от наглецов, от наглости, от плохого человека и так далее. То есть казалось бы, с чем бы ему молиться? Он был окружен. Его охраняли не хуже, чем сегодня премьер-министра. Вот он понимал Рэби, что вся причина, почему Рэби Атонис его охраняет, потому что у него есть голос Якова. Поэтому это не причина прекратить молиться. У меня был один разговор с одним очень важным человеком здесь в Рамоте, потому что многие люди обязаны своей жизнью. Во время короны он своими молитвами спас многих людей. Я спрошу его, говорю, Рав Борух, слушай, в Иосифе молились, говорили ты или в шаббат последний? Он нет. Ну, что-то тоже не говорил. Что надо было говорить из-за тревог, которые были в эти слове? Сказал, нет, и вещи более тяжелые. Это наши еврейские солдаты находятся в очень опасной ситуации в Газе. Это не... Потом подумал, а на самом деле тревоги то же самое. Знаете, мы привыкли к чудесам. Знаете, просто, я просто посчитал примерно. Я не говорю, что за все годы, когда это ядовитая змея, которая называется Хамас, хотела власть в Газе, не выпустили на святую землю, это, что, по крайней мере, 20-30 тысяч ракет. 20-30 тысяч ракет. За первый день сейчас войны выпустили 3,5. Эти 5 тысяч, я не знаю, не проверял. Практически не было этого жертв. Не было. Почему? Всевышний нас охраняет. Одна их ракета упала у них у самих, там было 200 погибших. Так это не это то, что нет жертвоприношения молиться, надо понимать, что Всевышний делает там чудеса. И молиться об этом. Это есть... Мы спасаемся от рук Исава нашими молитвами. Это то, что я понял для себя, когда учил Гмуру Масехет Брахот, и там приводится то, что Рэби говорил ту молитву, хотя он был окружен телохранителями Антонинуса постоянно. Постоянно. У них не было ограничений, они могли убить кого считали нужно. Кто-то пытался Рэби что-то делать дурное, а у них не было проблемы с судебными властями. Это первое. Однако есть тут более тонкая вещь, которую я тоже понял и просто наблюдаю то, что происходит в последние годы. Вот есть такая ситуация, когда действительно руки Исава, буквально это руки Исава. Американские руки, другие руки охраняют народ Израиля. Однако, когда Ицхак Авину благословил Якова, кого он благословил? Это человека, которого были одновременно и голос Якова, и руки Исава. Об этом сказать такую вещь. Есть ситуация, когда народ Израиля берет себе руки Исава. Есть такая ситуация. Есть только одна принципиальная вещь. Об этом сказано в Раши, в конце Парашат Брейшис, скоро будем читать, не скоро, но Хануки, после Хануки. Когда Яков благословляет своих детей, он говорит Шимону и Леви, «Клей хамас мехарот эгэм». Есть сразу несколько объяснений, одно из них, что такое клей хамас, ваше оружие, которым вы поразили Шхем, это оружие украдено у Исава. Украдено у Исава, это его способ того вести дела. Вести дела. Более того, напомню вам еще одно, что мы недавно читали, когда народ Израиля вышел там мстить месть Всевышнему Медьяну, то убили Билама, он был самый достойный смерти, именно мечом. Как мы же страшно там, что оружием, которое подобало ему, мечом, именно этим его убили. То есть и тут видно одна вещь, что есть ситуация, когда народ Израиля берет орудие Исава и пользуется им. Не было там претензий, что нельзя было пользоваться мечом. Надо было убить Билама только словами, только голосом Якова.
Там же вроде, что Билам хотел воспользоваться оружием.
Да, правильно. Билам хотел пользоваться нашим оружием, чтобы нас победить, а мы народ Израиля его убил его оружием. Но просто видно, что есть ситуация, когда народ Израиля, он берет в руки оружие сам. И по большому счету, пример этому, самый сильный пример, это был сам наш царь Давид, его друг, сын Шаула и Ионатан. Они были великими воинами. Но у них был одновременно великий голос Якова. Есть там одна ситуация, которую кто-то знает, она помнит эту ситуацию. Нет, так я вам напомню, что когда это была очередная война с филистимлянами, с Плештим, это же тот же район, что Газа сегодня, тот же район. И Йонатан, принц Йонатан был сыном царя, друга Давида, пошел с Иерусалимом на разведку. Видел лагерь врагов. Что говорит Йонатан? Всевышнему не важно, как нам дать победу, будет нас много или мало. Пойдем с ним воевать сами. Так они пошли на пару своего рожества, победили их. Потому что они шли воевать не руками, а силой Всевышнего. То есть, когда Всевышний дает благословение Ицхака, заложено, что есть ситуация, когда народ Израиля берет в руки оружие Исава. Но надо при этом не терять голос Якова. Одна ситуация, это было, не знаю, когда, 8 лет назад, в одной из операций в Газе. Есть в армии на разных уровнях серьезные религиозные офицеры. Боевые офицеры, имею в виду, не что другое. Там один там командир, по-моему, бригады обратился к солдатам перед тем, как подправиться в Газу. С заслугами изучающих Тору, с Божьей помощью мы их победим. Это очень кого-то разозлило. И это очень вещь принципиальная. Мы должны хорошо понимать, что сила оружия народа Израиля есть тогда, когда она это идет вместе с голосом Якова. И я сейчас не говорю о людях нерелигиозных. Они этого не понимают, с них взятки гладкие. Дай Бог им проснуться к вере. Потому что надо, чтобы мы это хорошо понимали. О, и по большому счету я хочу эту вещь немножко объяснить. есть еще несколько аспектов. Мы видим, что Тора спасает, защищает. Есть это речь о том, когда приводит Гмара Масехет Кетубот, дав Айнзайн Амуд Бет, как Рабишу бен Леви, он пренебрегал опасностью заразиться тяжелой заразой. Он говорит, что я занимаюсь Торой, Тора меня защитит. И он был в полном порядке. Есть еще тема, что Тора она защищает и спасает. И имеется в виду не только от болезней, защищает от наказаний. Есть особая отдельная тема, что заслуга Торы помогает во время войны. Эта тема, я знаю, я уже, по-моему, приводил эту тему, я знаю этого два источника. Один источник – это Гмара, Масехет Макот, 10 лист. То, что там говорится, что «Омдот юраглейн башарах Иерушалаим», бесед Гмара, что что-то означает, что наши ноги противостояли врагам во время войны. Заслугу брат Иерусалим занимается Торой. Я пока что еще не нашел более ясного места, где говорится о том, что есть особая заслуга Торы именно во время войны. Кроме еще одного места в Гмаре, в Сергея Мегила, когда была претензия к Иешуа, что он не учил Тору в одну ночь войны, войны с жителями Эрцестрой, жители не Эрцестрой, это было еще Эрцкнан. И там попросту видно, что это было необходимо как заслуга Тора для войны. Я хочу посмотреть, немножко пообъяснить. Это все эти вещи, все эти, то, что мы сейчас говорили сегодня о заслуге Торы, имеет один общий корень. Это не вопрос разные темы. Сначала мы начали с благословления, заработка, которым мы коснулись побуждая человека к исправлению, коснулись того, что охраняет нас от греха. И четвертый пункт, мы коснулись, это вопрос сил, наша сила во время войны. Корень это очень простой. Все наши проблемы, отсутствие заработка, отсутствие болезней, дурное начало. О войнах отдельно поговорим. Ведь один корень – это отход от воли Всевышнего. То есть отход от воли Всевышнего – это единственный принципиальный источник всего зла. У него этого отхода он проявляется в разных сферах. И нет более сильного способа это исправить, этот отход, это как изучение Торы, особенно если изучение Торы, как положено, со всей силой и ради самой Торы. Еще коснуться, особо коснуться, именно войн. И жгу сейчас не ситуация, когда, я знаю, Германия воевала с Францией в Первой мировой войне. Нет его, я сейчас имею в виду. Я говорю, по войнах народа Израиля с нашими врагами. По большому счету, даже в Эрцисрой, хотя здесь правительство далеко от того, что мы хотели бы, если изучение исполнения Торы. Но реально практически все войны, это была защита нашего народа, реально. Не было вопросов войны захватить какие-то земли или там что-то такое. И тут надо понять одну вещь. Есть в начале книги Дворим, пишет Раши, что если бы не были посланы лазутчики разведывать Святую Землю, не было бы необходимости в войнах Иешуа для захвата Святой Земли. Получили бы, так сказать, так. Я хочу немножко объяснить. Когда народ Израиля отходит от Торы, это приводит к тому, что высшие миры, они скрываются, и это дает силу злу в этом мире. Любой отход от воли Всевышнего, он дает силу к силам зла. Они созданы Всевышним, это не само по себе. Но это работает по принципу, что когда мы приобщаемся к добру, то силы зла, они ограничены, они или исчезают, или буквально, как тоже мы встречали в Мишле, что Эшет Хайль, Тора, она надевает намордник на Исава. Есть об этом замечательные слова у Рамхала, в его великой каббалистической книге «Клах Петхей Хохма», 30-й Петах, о том говорит, что когда народ Израиля был на высоте, когда мы были в пустыне с Моше Рабейну, и Всевышний нам давал Тору, то это же не было цельное исправление всего. Были народы мира, когда поклонялись идолам, они не справились. Но эти силы зла, которые остались еще, они были подобны злой собаке, которая привязана на сильно хорошей цепи. А есть ситуация, когда цепь спускается. Что такое цепь спускается? Это катастрофа. Не только катастрофа, вещи бей будут. Так вот, это вопрос ограничения сил зла зависит от Торы. То есть даже как человек лично, его изучение Торы, это то, что изживает у него самого из себя его дурное начало, так и в целом в мире, когда есть изучение Торы серьезное, глубокое, это поражает силы зла, они теряют свою силу, больше или меньше зависит от того, как учится, как учится и так далее, и так далее. И это в чем проявляются, что такое войны народа Израиля с нашими ненавистниками? Это всегда была ситуация, когда нам противостояли идолопоклонники и тому подобное. Это была буквально борьба, война добра и зла. Так вот, есть, чтобы у нас были силы выстоять в войне, необходимо подорвать силы зла. А подорвать силы зла тем, что мы трудимся на Торе. Делаем чего, исправляемся, молимся. Это все способы подорвать силы зла. Это стратегия непрямых действий. Но это самое сильное действие. И тогда, когда мы это делаем, тогда руки Исава, они отданы народу Израиля, и народ Израиля пользуется самым лучшим оружием в мире. Самым лучшим. Но по-настоящему истина, как этим истинно пользоваться, значит, что наша сила не в этом, наша сила в Торе, в вере и то, что полагаемся на Всевышнего. Тогда, когда мы полагаемся не на оружие, а на Всевышнего, то Всевышний нам дает и оружие, чтобы им пользоваться, чтобы победить наших врагов. Я вам расскажу одну историю. Сколько мне времени есть? Сколько? Эту историю слышал лично. Был такой великий человек в Ротисроиле, Моше Мордехай Шлозингер. Он был большим мудрецом Торы, он давал ежедневно урок по Дафа Йоми Бейюн в Бнебраке. Он был близок к Хазунышу, был близок к Равшаху, к Степелеру. Это года так 33 тому назад, 34, он еще таран приехал на каникулах в Аве, в Йорцайт, в день смерти великого Степелера. Там говорил, я пришел послушать его. Я вас не знаком до этого тоже, но я пришел послушать его. Он сказал одну историю. Есть такая одна из войн, которая была в народе Израиля здесь. Называется на иврите Мефца Синай. Русская Синайская кампания, это было в 56 году. Тогда кончились Египтом, по-моему, за 100 часов. Но это было очень опасно, это было маленькое государство с большими проблемами. Египет была огромная страна, все прочее. Это очень опасная ситуация. И был еврей, который пришел к арабу из Бриска в Иерусалиме с вопросом, что будет. Что будет? Араб из Бриска ответил на это историей. То есть, что у него был брат, который обучился. Брат был тоже, как и он, сыном великого Рабхайма из Бриска. И брат получил очень хороший дух, достойную девушку, большое приданное, очень немножко возгордился. Но папа его, по крайней мере, увидел, решил немножко ему опустить его нос вниз. Ну, сказал бы, ты что думаешь, это ради тебя? Ты получил такой еще дух. Это потому что хотели породниться со мной. Сын не был дураком, говорит. Папа, если был ради тебя, дали приданное в 10 раз больше. Ну, надо же терпеть шлемазла, как ты. Не выходит замуж за меня. Надо терпеть себя, поэтому сразу попадает 90%. Это сказал Рабби близко этому еврею, как притчу. Говорит, что есть в Иерусалиме несколько евреев, которые самоотверженно учат Тору в состоянии большого напряжения денежного, нет денег на еду и все прочее. И заслугами их Тора нам полагалось заполучиться больших чудес. Но так как есть кроме этих евреев еще многие другие, которые очень далеки от этого, то чудес явных мы недостойны, но будет спасение. Это надо хорошо понимать, что заслуга Торы, она защищает народ Израиля, это нас обязывает заниматься сейчас более серьезно. Более серьезно, более ответственно. Надо просто знать это и понимать, что наша Тора защищает народ Израиля. Это как это важно. И дай Бог, чтобы Тора укрепилась, и все наши враги сгинули. И дай Бог, что стоит приходом Мессии в скорости.